Большое спасибо, Алексей Валерьевич. Вопрос участки доклада, мне кажется, очень хорошо друг друга дополняют, поскольку говорят о двух аспектах нашего великого таинства Евхаристии, о Евхаристии как о таинстве церкви и об участии каждого, кто мы приступали. Сейчас также предоставляется некоторое время, будет 10-15 для вопросов. Пожелания, а затем другой. Пожалуйста, вопрос.
Я хотел спросить на такую вещь. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, там говорится о различных духовных дарованиях и о том, что каждому человеку своим, а все вместе мы являемся собой единое тело Христово. И эта глава получается следующая, после 11 главы, где говорится как раз о части и о том, что человек должен рассуждать, суд рассуждения причинять тот, кто не рассуждает о теле Господне. Дело в том, что современная практика как раз толкует это место так, что рассуждение о теле Господне – это рассуждение о воле небесной материи, или хотя бы вина на престоле, и человек должен приготовиться, вычислить кто-то, испытать себя, то есть исповедоваться обязательно, иначе ты не рассуждаешь, тебе не будет очищаться. Но дает ли основание 12 глава? И вот это понимание о слабом теле Господне, как собрание людей, это планируется на место напиться, чтобы понимать, что человек должен перечать рассуждать о личных своих, с которыми он вместе является тело Господне.
Ну, это... спасибо. Я считаю, что, конечно, ведь все эти главы, где говорится о теле, ну, начиная с 10-й, пожалуй, даже главы, там говорится о едином теле, в 11-й главе говорится о том, что, что мы, что христианин может согрешать против этого тела. Вот 12, 13 и 14 главы говорят о единстве этого тела в великом многообразии отдельных даров, отдельных христиан. Да, конечно, эти главы 12 и 14, они призывают к тому, чтобы не унижать ближнего, не возвышаться над ним. Помните, там проблема в чем? Не хочу оставить вас, братья, в неведении, пишет апостол Павел, ну, в нашем переводе, о дарах духовных. Там немножко не так. Не хочу оставить вас в неведении о пневматика, вот об этих экстатических духовностях, так называемых. Потому что среди множества харизм, множества даров в Коринфяне особо выделяли такие вот дары элиты, то есть вот умение говорить ангельским языком, гласолалия, и так называемым ангельским языком, особо пророчествовать. Но Павел говорит, что и другие дары ничуть не хуже. Ну, так применительно к нашей ситуации. У нас же ведь то же самое происходит. Каждый христианин в крещении наделяется определенной харизмой. Это понятно. Но посмотрите, почему-то так происходит, почему-то так исторически сложилось, что люди, во-первых, не ощущают часто собственного таланта, а поэтому и не умножают его, а закапывают часто в землю, что очень плохо, потому что каждый должен ощутить свою харизму от Господа, от Духа Святого, и умножать ее, развивать. Но не думать, что ты, об этом Павел пишет определенно, не думать, что ты можешь обладать всеми харизмами сразу. Нет, каждому дается своя. Одному дается слово знание, другому слово мудрости, третьему там исцеление, четвертому там чудотворение, пятому этого, шестому, а седьмому вот ну, готовить стол, скажем, стол после литургии, там чай разливать. Ну и что делать? У каждого свое. Не думай, что ты можешь быть и молитвенником, и постником, и благотворителем, и тем, и вычитывателем всех канонов. Не может такого быть. Либо одно будешь делать, и другим не влечь. А вот, скажем, на священника сразу все возлагают все. Он должен быть и проповедником, и умницей, и добрым, и там... Не бывает такого. Это заблуждение. Так что вот все одно к одному. Здесь, конечно, и 11 глава, 12 дополняет. А что должно всех объединять, это то, что сказано в 13 главе, как бы в серединке. Любой.
Спасибо за доклад, у меня к вам довольно-таки три маленькие карьерные вопроса. Значит, первое, вы сказали в самом конце, что они могут не должны заниматься проклятием. Но вот что такое проклятие? Мы говорим, когда мы занимаемся проклятием, мы натрекаем на человека зло. С другой стороны, Бог Павел ясно говорит, что такое да, предание сатане. Что может быть более страшное зло, чем предать человека сатане? А второй момент, вот вы говорите, что сама по себе эхаристия, принимаемая человеком, не может служить как бы неким, ну, что ли, нести в себе осуждение сама по себе. Да? То есть вы говорите, что она не может воспринимать как я, как лекарство, которое может быть как я. Ну хорошо, тот же апостол Павел в другом месте, там же, в послании к Коринфянам, пишет, что вот мы обоняние Христова благоухания. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах жизни к жизни. Как тогда в контексте этого понимать эти слова? И, третий идеал, касательно недостоинства. Вы обратили внимание, это наше молитвенное правило, но действительно подчеркивает наше недостоинство, трагедия недостоинства. И вы так вот выразили, что вот здесь это не находится, а основание священного писания. С другой стороны, опять же, тот же апостол Павел говорит, что мы спасены не по делам нашим, а правда нашим, не по достоинству нашим, а по дару благодати. То есть, соответственно, считаете ли вы, что все, кто допущен церковью, участвуют как достойные, а не как помилованные? Благодарю.
Первый вопрос о чем был?
Что может быть страшнее предать человека сатане? Если я пожелал человеку, чтобы тебя отказал от милости, или чтобы тебя сатана?
Ну, вопрос предательства за ним. Вот еще один такой момент, когда нас поражает сама буква предать сатане. Конечно, если ты сейчас кому-нибудь скажешь, иди ты к... это будет оскорбительно, да? Но ведь совершенно иной смысл имело и слово анафема, и предание сатане в те времена и в том контексте. Напомню, что само слово анафема первоначально ведь никогда, ну, по-гречески анафема, да, оно никогда не, то есть первоначально оно не означало, что чего-то дурного. Анафема, то есть возложение, это положение того или иного предмета на алтарь, на алтарь Божий, и, так сказать, извлечение предмета из нашего обихода и отдание его Богу. Это предмет, положенный на анафима, положение, возложение буквально, возложение на алтарь. Впоследствии вот этот сакральный, священный смысл этого слова выветрился, и анафемой стали называть предметы, которые изъяты из нашего обихода, из нашего обращения, либо людей, которые, с которыми мы больше не общаемся, и которые предоставлены, как и прежний предмет, на Богу, на волю Божию. Вот. То есть анафема не означает сама по себе проклятие, а просто предоставление, исключение из общения и оставление человека на волю Божию. Теперь, что значит «Царство Божие не наследует»? Значит, церковь – это церковное общество находится в той ограде, в которой Господь Иисус Христос. А вокруг этой ограды существует мир, в котором другой господин, увы, не Иисус Христос, но там претендует на власть и начало, совершенно претендует иные силы, сатанинские силы, так что предать сатане – это просто изгнать из церковной ограды. Конечно, это страшно. Конечно, это страшно, может быть. Второй вопрос я помню. Второй вопрос страшно, но не означает вечного суда, вечного осуждения, потому что человек оказывается вне церкви, как и весь мир, он во власти сатаны и греха. Ну, во всяком случае, насколько он позволяет себе это делать. А апостол Павел в том же самом послании, буквально через несколько строчек после этой, пишет о том, а зачем мне судить внешних, мы должны судить внутренних. Тех же судит Бог. Так что человек, преданный сатане, он находится под судом Божьим. Что не означает его вечного осуждения, конечно. Затем, что такое мы благоухание, одним смертельное, другим спасительное. Там апостол Павел приводит образ триумфального шествия Христа по миру, и апостолы, как вот такие предвестники, предтечи Христа, идут и разносят Евангелие по этому миру, как Христос благоухание. Вот Евангелие – Слово Божие. Ведь Евангелие – это Слово Божие, да? Ну, я имею в виду не Евангелие от Матфея или Луки, а Евангелие как весть о Царствии Божьем. Оно уже приблизилось Царствие. Оно уже здесь вместе со Христом. Вот оно идет. Вот колесница Христова, Триумфатора. Вот это Слово Евангелия, а главное Евангелие о спасительной смерти и воскресении Христа, конечно, одни принимаются, другие нет. Теми, кем она принимается, это весть о спасении, а те, кто его не принимает, это угроза, конечно, это смертоносный запах. Это образно ведь очень все. И, наконец, последний вопрос Я ничего такого не говорил. Я говорил о том, что у нас часто недостоинство воспринимается как невычитывание правил.
Давайте прокрутим диктофон наш.
Ну ладно, так о чем вопрос?
Вопрос именно в вас, все-таки вы сказали такую фразу, что она не находит подтверждения в Священном Писании, что вот идея, подчеркнутая идея недостоинства участия по трапезе Господней. Вы выделили грехи, которые человека выделяют, и вы сказали тогда, что это вот делает человека недостойным. А вот у нас сейчас подчеркнуто, что вот люди приходят, и все равно у них чувство недостоинства. Так вот я об этом задаю вопрос, что все равно мы действительно общаемся с Христом, как апостол Павел говорил, что не по делам нашим, не по достоинству нашему, но по дару благодати. То есть все равно считаете ли вы, что чувство недостоинства, оно совсем должно быть не свойственно человеку, который причащается и живет, скажем так, трагически церковно? Или все-таки это должно быть покаянно такое чувство, что я действительно по своим делам, сам по себе я недостоин, но меня удостоивает Господь со своей благодати. Вот о чем, вопрос.
Безусловно. Ну, ведь не об этом же речь идет. У апостола Павла спасение благодатью, а не делами – это основной его тезис, когда он даже говорит о том, что Авраам признан праведным как нечестивый, что было, конечно, ужасно слышать иудеям, как Авраам нечестивый. Также и каждый из нас, он призывается из греха, не за какие-то свои дела. Думать, что ты своими делами, что бы ты ни делал, хоть наизнанку вывернешь, хоть трех ногами стань, хоть весь мир облагодетельствует, что ты таким образом можешь быть спасен именно за это, это просто богохульство с точки зрения апостола Павла. Так что здесь настолько общее соображение, что говорить-то не о чем. Но мы же ведь крещены, мы же уже святы. Хотя, конечно, святость не исключает моих прегрешений и в святости. Не служите греху, говорит апостол Павел. Но если уж вы рабы праведности, то не будем становиться, отдавать себя в рабство греху. Да, искушения постигают каждого человека, и в каждый конкретный момент он, конечно, может считать себя недостойным, но тем не менее, тем больше должна быть его евхаристия, то есть его благодарность Богу, который нас принимает такими, какие мы.
Спасибо за интересные и, как вы сказали, отвечали прогулки и так далее. Несколько вопросов. Первое. Скажите, почему не верите более широкий контекст? Вы говорите, что отлучение от причастия было только за самые ужасные преступления, идолослужения, страшные благодеяния. Но вот во втором послании, по Солоникийцам, есть такой проблем. Говорится об апокалиптических братьях, которые ничего не делают, бесчинствуют и суетятся. Если кто из братьев не послушает, то эти слова того имейте за замечание и не сообщайте. Ми кономите, как гласит оригинал. Не сообщайте с ним, что услышите. При этом не считайте его за врага, но разумляйте как брата. Второй. Тут правонарушение, как вы видите, гораздо меньше. Просто непослушность апостольского слова наводит известный хаос. И однако с ним не сообщается. А не сообщается с ним. Евхаристия. Не просто же не разговаривать. Бог второй, вы говорите, что Христос никого не убивал. Совершенно верно. Но заметьте, помимо упомянутого выше достаточного максимума примера о благоухании в смерти, есть конкретные исторические случаи, когда по повелению апостольскому, то есть, по сути дела, по слову Христу, по слову апостола Петра, умерли Анания и Сапфира. Скажем теперь, что они действовали ветхозаветной благодатью. Это будет неверно. Скажем, что они действовали чужим духом, это будет кощунственно. Они действовали Духом Божиим и Словом Христовым. Пункт следующий. Скажите, каково ваше патристическое досье относительно данного текста? Вы премудро изъяснили греческий текст, но, так сказать, возникло впечатление, хотя оно и ложное, что вы действуете как независимый самостоятельный исследователь, владеющий греческим языком, без всякой оглядки на огромную физическую традицию, на Библия Патрисика, что называется. И вот хотелось бы знать, каково апостольское преемство и святоотеческое истолкование данного текста. И насколько сильно оно разница с тем, что делаете. И четвертый вопрос. Скажите, из вашего доклада я слышу, что вы отрицаете исповедание покаянное измерение Евхаристии. Но что тогда делать? В целом рядом древних евхаристических молитв, как наши литургии, молитвы о Христе Храбре, прости наши согрешения вольные и невольные, молитва Месса, Конфитуа и прочее, которое это исповедание покаянное, звучание присутствует явно, и это кондиционер себе звоном, без которого литургия просто немыслима и невозможна. Благодарю вас за внимание.
Буду рад,
если вы на себя вопросы
ответите. Опять очень много вопросов, которые трудно
задать. Вас так интересен.
Ну, ладно. Если вы можете выводить на 6 суток, то мы вас не объясним.
Хорошо.
Поэтому...
Нет, я пришел на 6 суток.
Да, конечно, я благодарен отцу Владимиру за указание на второе Фессалоникийцев относительно тех, которые бездельничают, с ними тоже не общаться, да? Я просто упустил это из виду, не заметил. Теперь, относительно, что еще, патристическое, да?
Относительно того, что Христос никого не убивал. Как вы рассматриваете случай с Ананией?
Я не хочу сказать, что Господь Бог не может действовать через какие-то материальные факторы, через какие-то предметы. Это нам Иисус Христос непосредственно сам показал уже в своих актах исцеления. Это было не просто какое-то духовное воздействие, но еще и сопровождающееся какими-то материальными моментами. Я просто хотел сказать здесь о том, что воспринимать вот конкретное причастие как таковое, как некий непосредственно действующий, убивающий момент, просто с моей точки зрения это кощунство. Как это так? Ты принимаешь в себя тело Христово, которое убивает. Да и вообще, я считаю, что убивает нас не Бог, убивает нас всякий раз сатана по нашим грехам. Так или иначе, это следствие греха, а вовсе не Бог никого не убивает. Ладно, это вопрос богословия, во всяком случае, ни в коем случае не относящийся к экзегезе данного места. А что касается патристики, видите ли, у меня, если мы будем делать доклад о, так сказать, Виркунсгешихте, да, то есть истории воздействия данного текста или истории его толкования, начиная от II века до наших дней, то здесь надо будет занять уже не полчаса, не 40 минут, а большее время. Этому надо посвятить просто отдельный совершенно доклад. Это интереснейшая тема толкования от древности до наших дней. А что касается отрицания исповеднического момента и традиции, вот приводятся древнейшие молитвы, но ни в коем случае я не отрицаю традиции. Разве я это сделал? Я говорил, что мы живем с ним в традиции, что традиция далеко не всякая. Традиция находит в себе непосредственное обоснование в тексте. Но это не значит, что традиции плохие, они могут быть великолепными. Центр – живой организм, который может постоянно пополняться какими-то новыми откровениями, ведь не все же упирается в Священное Писание. Другое дело, насколько это соответствует уже, насколько та или иная традиция соответствует духу церкви и откровения. Но это уже вопрос богословия, размышления, богословской науки. Не об этом здесь и речь, не об отрицании традиции. Бывают такие традиции, которые надо...
Насколько это относится к субъективно, то приносит объективно-логический характер, даже экзологический характер. То есть, действительно ли в этот момент, в тот момент, когда мы достойны, правильно, с верой, благодарим причастие, является ли собой качество эвхаристии то, что обычно, то, что мы говорим, царство Божие внутри вас есть. То есть, вот по одному кусаем против рук. Когда ему год становится нашей кровью, а его год становится нашей кровью, мы зовем ему, в этот момент мы действительно оказываемся в Царстве Божьем. Вот настолько это. И в этот момент Церковь является собой, вот в этом Евхаристическом собрании, является одним Царством Христа. Буквально на земле сейчас. Так вот это вопрос будет
спасибо. Я бы ответил, ну, это, конечно, вопрос богословия, а не экзегетики, который был посвящен мой доклад. Но, тем не менее, свою точку зрения я могу высказать. Человек входит, верующий человек входит в Царство Божие в тот момент, когда, ну, опять же, о моменте мы не будем говорить, но его вера входит, плюс крещение, конечно, входит в Царствие Божие, когда человек соединяется со Христом в крещении и Духом Святым. Конечно, по вере, потому что вера – необходимые условия, но недостаточно. И что же касается евхаристического собрания, то вот я с этого, по-моему, начинал свое сообщение о том, что это празднование, это демонстрация, с моей точки зрения, не знаю, как меня рассудят богословы, человек верующий, он постоянно пребывает, насколько он верит, и насколько он просвещен Духом Святым, насколько он в Духе существует, он постоянно живет в эсхатологическом состоянии, или, так сказать, в эсхатоне, ну, не в футуристической эсхатологии, так сказать, это будет, мы не знаем когда, а вот сейчас, здесь, вот здесь, приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь. И насколько человек ощущает это, настолько ему дается радость этого Царства. Иначе чем же оно отличается от всех других людей? А Евхаристия – это, так сказать, радость в квадрате и в кубе. Это празднование, наше совместное эклезиологическое празднование нашего Царствия. То празднование, которое объявляется уже в самом начале. Благословенно Царство. Вот оно здесь.
Наталья, я хотела сказать, что мы вчера ездили в приход в Бердантов, как свой сын, и вот он после Бурки сказал такие слова, что если бы в царской России причащались бы все, то храмы не были бы разрушены. Что случилось, этого бы не было. И вопрос вот очень связан. Вот если один священник в храме, и не прихожане, потому что их хор, да, пойдет на Евангелие, и он один причащает, выносит чашу, заносит, и никто не причащает. То есть мы говорим о Евхаристии, это причащение народа Божия тела, да, тела. Вот в этом случае, если один священник причащает, в этот момент совершается вот эта Евхаристия или нет? То есть происходит из-за зависти. И все-таки,
как там, ну, Евангелие, двое или двое во имя Мое собрано, да? То есть я знаю, что сейчас, к сожалению, есть такая практика, что не всегда при не причащении. Ну, это опять же, это вопрос, касающийся традиции, и он должен быть проанализирован с богословской точки зрения. Я экзегет, я занимаюсь священным писанием, там ничего подобного нет. Вот это единственное, что я могу сказать. А на практике это есть. Вот опять же есть такая традиция, даже у православных, не говоря уже о католиках, где каждый священник ежедневно должен совершать Евхаристию, пусть там вообще никого не будет, да чаще всего никого и не бывает. Ежедневно. Что это такое? Пусть мне объяснят, но я не совсем, вот с моей точки зрения, это не совсем понятно. Получается так, что здесь совершается какой-то прямо-таки магический обряд, экс-опера, опера, вот от того, что вот сделано, вот что-то будет.
Откуда-то
берут? Вот, ну, я не слышал разумных объяснений всему этому. Это, по-моему, это...
В общем-то, для всех одна понятна.
Ну, при чем здесь Библия? Библии ничего здесь нет. Речь идет о предании, о традиции.
Еще один вопрос.
Да, я имел в виду, что сложилась такая традиция считать себя недостойным, и, может быть, эта традиция правильная. Ну, в таком случае, она есть, от нее никуда мы уйти не можем. Она идет ли она во вред? По-моему, ну, во-первых, мы должны вспомнить, что эта традиция достаточно локальная. Она существует, ну, я не знаю, может быть, меня поправят, но только в русской православной церкви. В других церквах такого нет, да?
Ну, те, которые в зависимости...
Зависимое отношение. Да. Вот. И мне представляется, что за этой традицией, ну, здесь уже говорил об этом достаточно подробно, как она могла возникнуть, вот, стоит скорее история, какие-то исторические факторы, а не глубокие духовные размышления об этом.
То есть должно было писано стать средством, стало просто как бы давлеющимся закон. То есть человек мог своих планетических систем сделать или не сделать, а не использовал как средство, которое к этому приготовлено.
Ну, это само собой, да.
Просто как
спасибо. Спасибо, мы здесь уже почти 3 часа находимся в помещении, поэтому мы немножко разнятся. Можно сказать, что это не так, да? Сейчас мы будем начать на кофе.
На эту тему у вас какое-то есть сообщение, которое где-то полихаристы. Вот нет, именно по этому разбору полихаристы.
Нет,
если у вас такой, не можно найти на сайте или где-то публиковано.
Нет.